Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы по СЕ. В заседании участвуют представители 46 национальных делегаций и лидеры политических групп. Основное внимание на встрече уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, одной из приоритетных задач российское руководство считает улучшение положения национальных меньшинств в некоторых странах-членах Совета Европы и прежде всего в Прибалтике. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден удовлетворен приговором Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. По словам ван дер Линдена, в решении по бесланскому делу была фактически использована позиция Совета Европы, выступающего против смертной казни. Как заявил на проходящей в Москве мини-сессии ПАСЕ спикер Госдумы Борис Грызлов, Россия рано или поздно намерена отменить смертную казнь. На прошлой неделе Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к смертной казни, которая из-за действующего в России моратория была заменена на пожизненное заключение. На индонезийском острове Ява, пострадавшие от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки, говорит представитель МЧС России.
У нас три варианта. Одни спасатели, госпиталь и госпиталь спасатель. Вот такие варианты. Какой будет, неизвестно. Это правительство будет решать. Мы сидим в готовности.
Сказал представитель МЧС России. Жители вторую ночь проводят под открытым небом, боясь новых толчков. В больницах остаются 1000 раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке до сих пор не назначены главы основных силовых ведомств, обороны и внутренних дел. Объявлено, что компромисс по кандидатурам на эти посты, скорее всего, будет достигнут к концу недели. Сегодня под городом Баакуба при взрыве погибли 11 пассажиров автобуса. Пока не ясно, был ли автобус заминирован или взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги. Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В воскресенье в Тегеране прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Али Лариджани. На встрече Иванов заявил, что Москва категорически против применения силы в отношении Тегерана, поскольку это еще больше усложнит проблему и приведет к росту напряженности в регионе. В среду в Тегеран прибывает глава организации «Исламская конференция» Кмеледин Искнагну. Он намерен предложить Ирану быть посредником на переговорах по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Тегеране, встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. После встречи Карзай сказал:
«Мы никогда не забудем, что Иран в течение 20 лет принимал наших беженцев, и не забудем, как он сотрудничает с нами в последние 4 года. Афганистан надеется на укрепление торговых и экономических связей между нашими странами».
Это был президент Афганистана. Махмуд Ахмадинеджад в ответ заявил:
«Афганистан и Иран – большие страны. У нас огромные возможности для сотрудничества во всех областях – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, новых технологиях, образовании и культуре. Во всем, в чем хотите».
Сказал президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Об этом стало известно только сегодня. Тело корреспондента программы «Деловая Москва» было обнаружено в его квартире. По заключению медэкспертов, смерть наступила приблизительно 5 дней назад. Журналист скончался от черепно-мозговых травм. Основная версия следствия – убийство на бытовой почве. В Ингушетии продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, который обрушился на ряд районов республики в минувшие выходные. Скорость ветра превышала 25 метров в секунду. Повреждены около 200 зданий. Из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Разрушены 3 автомобильных моста, размыты десятки километров дорог. В результате обрыва линии электропередачи были обесточены 8 населенных пунктов. Электроснабжение уже восстановлено, пострадавших нет. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас увеличит численность своей президентской гвардии до 10 тысяч. С подробностями наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На сегодняшний день гвардия главы палестинской администрации Махмуда Аббаса насчитывает около 2 тысяч человек и обеспечивает в первую очередь личную безопасность главы администрации и его окружения. Недавно указом Аббаса пограничный с Египтом КПП «Рафах» в секторе Газа был взят под контроль этого подразделения. Махмуд Аббас намерен создать вооруженное формирование, способное противостоять различным военизированным группировкам «Хамас» и «Фатх», охранять пограничные КПП, а также предотвращать ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На днях правительство Израиля приняло решение об ограниченных поставках вооружений для гвардии Аббаса. Махмуд Аббас выразил надежду, что Израиль продолжит поставки оружия и боеприпасов для расширенного состава гвардии. Ранее правящая партия «Хамас», соперник администрации Аббаса в борьбе за сферы влияния в автономии, создала, вопреки вето главы администрации, новое 3-тысячное вооруженное формирование. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Ветер, который качает вереск», говорит режиссер фильма британец Кен Лоуч.
Это огромная честь для нас уже просто находиться здесь, поскольку Каннский фестиваль – самый прекрасный праздник мирового кино. Этот фестиваль – центр мировой кинематографии, ее сердце.
Это был британский режиссер Кен Лоуч. Гран-при фестиваля присужден картине француза Брюно Дюмона «Фландрия». Приз за лучшую режиссуру вручен мексиканцу Алехандро Гонсалесу Инариту фильм «Вавилон». Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Жезинка. Как передает корреспондент Радио Свобода, визит понтифика в Освенцим прошел в полном молчании. Папа разговаривал лично только с бывшими узниками концлагеря. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь? На этот вопрос сегодня отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова и прокурор в отставке, кандидат юридических наук Юрий Синельщиков. Смертная казнь, отмена которой со дня на день ждут в России уже 10 лет, до сих пор формально возможна. В очередной раз это подтвердил заместитель генерального прокурора Николай Шепель, представлявший государственное обвинение в процессе над единственным оставшимся в живых террористом, участвовавшим в захвате Бесланской школы Нурпаши Кулаевым. Шепель потребовал, чтобы суд приговорил Кулаева к смертной казни, однако судьи не решились игнорировать постановление Конституционного суда, благодаря которому в России смертную казнь применять нельзя пока, до тех пор, как в Чечне не начнет действовать суд присяжных, а этого осталось ждать недолго, до 1 января 2007 года. Вообще же, вступая в Совет Европы, Россия обязывалась запретить смертную казнь не позже 1999 года и должна была ратифицировать протокол Европейской конвенции, предусматривающий отмену смертной казни в мирное время. Но, как говорится, сказка скоро сказывается, да не скоро делается дело, и в начале года последним предупреждением в Москву приезжал генсек Совета Европы Терри Дэвис. Он недвусмысленно дал понять, что неприличная медлительность российских законодателей, которые не торопятся ратифицировать протокол, может привести к тому, что в мае этого года Россия не сможет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. Однако май заканчивается, Россия председательствует, а смертную казнь никто не отменял. Так вот, о том, нужно ли в России законодательно запрещать смертную казнь, мы и говорим в сегодняшней передаче с экспертами в студии. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12.
Звонок бесплатный для слушателей из всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». И вопрос, который я сегодня задаю нашим слушателям, звучит так. Как вы считаете, должна ли Россия выполнять те обязательства, которые она взяла на себя, вступая в Совет Европы? А теперь первый вопрос, Тамара Георгиевна, к вам. Я знаю, что вы не сторонник смертной казни, даже противник смертной казни в России. Почему?
Вы знаете, вы поставили очень правильный вопрос радиослушателям, и я думаю, что нам с вами прежде всего нужно отвечать на этот вопрос, потому что если мы будем сейчас обсуждать проблему вообще, имеет ли смысл такая мера наказания, или она бессмысленна, или она нравственна, или безнравственна, то это, конечно, нас далеко уведет. У нас программа правосудия, и мы, наверное, в рамках этой программы должны объясниться по поводу того, должна Россия иметь какие-то сейчас способы применять это наказание, или же она, как уже это сделала в предыдущие годы, достаточно долго отказываясь от применения этого вида наказания, не должна говорить о возможности такой меры наказания. Конечно, я исхожу, вы правильно сказали, из того, что Россия не должна, не может этого делать, не может в силу собственной конституции, поскольку конституция России предусматривает, что внутренний закон уступает в случае противоречия международно-правовой норме. Международно-правовая норма и международное обязательство России по конституции есть специально такая норма в 15 статье части 4 выше, чем внутренний закон. Это в Конституции было записано специально для таких случаев, как мы имеем сейчас в Уголовном кодексе. Такая мера наказания не вычеркнута, скажем так, хотя она не применяется очень давно, уже у нас с 1998 года не применяется. А между тем, все-таки вопрос о том, что законодатель свой текст оставил в неизменном виде, он вызывает споры. А должен законодатель последовать международно-правовой норме? Или должна Россия и без этого, без того, что Уголовный кодекс внесет такие изменения в свой текст, следовать этой норме? В этом вся проблема. Я считаю, что Россия должна следовать международно-правовой норме, поскольку она по Конституции обязалась следовать. И это момент первый. И, пожалуй, второй, на котором я остановлюсь. Существует международно-правовой такой договор, очень давний. Это конвенция о праве международных договоров. Венская конвенция, в которой записано, что государство, подписавшее какое-либо международное соглашение, впредь до его ратификации, это наш с вами случай, потому что Россия не только в Уголовном кодексе не отменила смертную казнь, но она не ратифицировала как раз то соглашение международное, которое требует отмены смертной казни. Так вот, государство впредь до ратификации подписанного им соглашения не вправе совершать какие бы то ни было действия, направленные против цели и предмета договора. Цель и предмет договора в случае с протоколом, о котором вы сказали, это протокол номер 6 к Европейской конвенции. Цель и предмет в том, чтобы смертная казнь
в мирное время
не существовала в мирное время. Мы не говорим о военных операциях, мы не говорим о всех тех случаях, которые сейчас имеют место, когда, например, речь идет о задержании преступников, об обезвреживании тех людей, которые должны быть остановлены правоохранительными органами, если они представляют собой угрозу для кого-то другого и для общества в целом. Мы говорим не об этом, а о другом варианте, когда смертная казнь рассматривается как наказание. Именно этот случай и запрещает как раз международный протокол номер 6. Мы его подписали, и значит, исходя из Венской конвенции,
должны его выполнить,
которая ратифицирована была очень давно, лет так 30 назад и даже больше, Россия не может совершать действия, которые противоречат цели и предмету этого протокола.
Юрий Петрович, я знаю, что вы-то как раз придерживаетесь противоположной точки зрения не в вопросах, касающихся исполнения международных обязательств, а в вопросах, касающихся применения или неприменения смертной казни в России. И, насколько я знаю, то вы-то как раз за то, чтобы суды приговаривали преступников к смертной казни. Почему?
Ну, я хотел бы себе тоже позволить вначале порассуждать о правовой стороне этого вопроса относительно...
Но того, только какие... о правовой стороне-то мы и говорили.
Да, да, вот относительно того, что у нас там существует в законах и в международных всяких обязательствах наших. Ну, мне думается, что в сегодняшней передаче надо было бы абстрагироваться от законов и говорить о том, что необходимо, что должно быть, потому как, ну, законы можно принимать, отменять, изменять, в том числе и Конституцию. Это во-первых. Во-вторых, относительно соблюдения обязательств перед Европой. Конечно, это очень важно и нужно для России, но все-таки на первом месте должны быть интересы самой России, интересы российского народа, интересы нашего общества. Поэтому это должно, на мой взгляд, быть поставлено и даже в сегодняшнем разговоре на первое место. Я вообще-то являюсь, вот как человек, да даже и как юрист, я являюсь противником смертной казни, потому что не государство человека наделило жизнью, и оно не вправе его лишать. Но я убежден, что на сегодня смертная казнь – вещь необходимая. И по двум причинам я готов, так сказать, изложить свою позицию,
да,
если можно в этой части об этом говорить. Две причины. Потому что, во-первых, как показывают многочисленные опросы и исследования, большинство россиян придерживаются точки зрения, что смертная казнь необходима. Это разные там проценты, 60%, 70% и даже есть 85%. Были такие опросы, когда высказывался аж 85% опрошенных за то, что смертная казнь...
В 2004 году это
было. Да, что смертная казнь в каких-то ограниченных, исключительных случаях должна применяться. Вот, это первое. И второе, человека негуманно, который совершил страшные преступления, скажем, особенно преступление такое, как серийное убийство или терроризм, его негуманно направлять в места лишения свободы. Потому что он себя обрекает, как сказал тут один журналист, на пожизненную смерть. Надо хорошо знать места лишения свободы, а я знаю их неплохо, я много раз бывал за 30 лет моей работы в прокуратуре в различных колониях, следственных изоляторах и тюрьмах. Вот. Один раз даже полгода провел в колонии, расследуя одно уголовное дело. С утра до вечера сидел, допрашивал заключенных, там надо было допросить их 150. И я знаю, что за условия будут созданы этим людям. Они будут находиться в кошмарных условиях. Конечно, можно будет очень много говорить о том, что надо обеспечить прокурорский надзор, надо обеспечить, чтобы там в колониях была нормальная, да, нормальная администрация и все остальное. Это ерунда. Это сплошная ерунда. Потому что эти люди, люди, совершившие терроризм, они будут обречены на всеобщее презрение. Вот он идет по этапу, он сидит в камере, сокамерники, те лица, которые...
То есть, на ваш взгляд, гораздо гуманнее будет человека казнить сразу, чем растягивать все
конечно,
это на десятки лет?
Ясно, что он же не доживет, даже там 5-10 лет не проживет. Это же очевидно.
Спасибо, Юрий Петрович. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщикова и прокурор в отставке, кандидат юридических наук Юрий Синельщиков. Сегодня мы говорим о том, нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь. А наших слушателей я прошу ответить на вопрос. Как вы считаете, должна ли Россия выполнять те обязательства, которые она взяла на себя, вступая в Совет Европы? Напомним, что одним из таких обязательств была ратификация протокола номер 6 к Европейской конвенции, которая запрещает смертную казнь в мирное время. У нас уже есть дозвонившиеся. Слушаем Елену из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, большая честь высказаться в вашем эфире вместе с такими замечательными юристами, которых мы только что слышали. Это первое. Второе. Я выскажу мнение не профессионала. Мне кажется, еще есть одна причина к тому, чтобы смертная казнь была запрещена. Наши тюрьмы с огромной скоростью пополняются новыми поселенцами, в том числе и такими, которые как бы заслуживают смертной казни. И вот наступит такой момент, когда государство поймет, что в этом существенная роль, вернее, вина нас всех. Значит, общество таким образом устроено, таким образом живет, что в нем не уменьшается количество преступников. И нужно принимать срочные меры. Но если будет спасена хотя бы одна невинная жизнь, не подвергнутая смертной казни, я считаю, что это огромная заслуга таких юристов, как Тамара Морщакова.
Да,
спасибо.
Спасибо, Елена, за ваш звонок. Послушаем Сергея, а потом я попрошу экспертов.
Добрый день, господа.
Да, Сергей из Петербурга.
У меня вот такой вопрос. Я вот, наверное, тоже был бы в числе вот этих 80-60%, которые за смертную казнь. Вот пока лично не столкнулся с таким явлением. Вот, ну, за тяжкое преступление в отношении малолетней девочки, там она была убита и все прочее, был назначен, так сказать, виновным такой пожилой дедок, которого знал. Ну, его взяли, так сказать, забили в камере до смерти. Вот, ну и через несколько лет всплыло, что виновником был как раз родственник одного из сотрудников тогдашней милиции, высших офицеров там. Вот. И с тех пор я, конечно, категорически против всего этого. А потом у нас все-таки она де-факто существует, смертная казнь. Вот смотрите, забивают там Радуева, там прочего, там всех прочих свидетелей. Я думаю, она существует, надо на это реально смотреть в глаза. Казнь существует.
Спасибо, Сергей, за ваш звонок. Теперь я попрошу экспертов прокомментировать и звонок Елены из Москвы, и звонок Сергея. И сначала вот слово, наверное, вам, Юрий Петрович. Скажите, пожалуйста, вот когда вы говорили, что все-таки необходима смертная казнь, вы тут ссылались и на гуманность. Как раз вот Сергей нам привел тот пример, когда человек не дождался даже приговора, да, его забили. Но в то же время у меня к вам вот какой вопрос. А что же делать с судебными ошибками? Мы же не можем на 100% исключить возможность такой ошибки.
Все и что тогда? Да. И вот люди, которые ратуют за отмену смертной казни, они, конечно, обычные юристы в первую очередь. Они говорят о том, что судебные ошибки – вещь весьма распространенная. Но что можно сказать? Во-первых, приговоры эти подвергаются тщательной проверке. Я уже не говорю о том, что сами дела эти все-таки расследуются более тщательно, основательно, находятся под высоким контролем. Но и судебные приговоры эти выносятся совсем на другом уровне, совсем с другим подходом. И они подвергаются более тщательной ревизии, более тщательному рассмотрению, больше ступеней пересматривают, вплоть до президента, он же рассматривает вопрос о помиловании. Вот, надо сказать это. Но это все равно, конечно, не гарантирует от ошибок, это совершенно очевидная вещь. Издержки такие могут быть, и мы знаем в примерах, знаем примеры по Советскому Союзу, когда выносились такие приговоры. Да, выносились приговоры, и потом выяснялось, что необоснованно. Конечно, это все может быть, потому что люди ведь не машины там работают. Но я все-таки полагаю, что можно сделать так, если можно сделать так, что это правосудие, вот, которое выносит такой приговор, стало бы более совершенным, более бы безупречным и менее спорным, скажем так.
Ну так может быть до тех пор, пока правосудие таким не стало, и нету смысла возобновлять смертную казнь. Пусть,
нет,
да, давайте сначала сделаем правосудие.
Я речь веду не о всем правосудии. Все правосудие мы еще очень долго не наладим, не отладим. Что здесь хлопать в ладоши, это и через 5, через 10 лет наше правосудие не будет совершенным. Речь идет о том, чтобы сосредоточить внимание именно на том правосудии, которое вершит приговоры к смертной казни. Речь идет об этом. То есть, чтобы это было и следствие еще более совершенным, и работа, деятельность суда была бы более безупречной. Вот о чем идет речь. А это сделать можно по небольшой группе уголовных дел. Это обеспечить, я считаю, возможно.
Спасибо за ваше мнение. Тамара Георгиевна, слушаем вас.
Вы знаете, я, конечно, не могу гарантировать ни, даже для себя собой, не то что публично, что самое совершенное следствие в конце концов не завершится ошибочным судебным решением. Это никто не может гарантировать, но дело не в этом. Дело в том, чтобы мы все сами дружно ответили себе прямо и честно на вопрос «Зачем?», в чем смысл смертной казни, если мы ее сохраняем. Мы должны быть здесь честными. Лично я вижу здесь несколько аспектов. Никогда в жизни, ни в одном государстве смертная казнь не помогла бороться с преступностью. Там, где казнили, там больше всего и совершали преступления на тех же самых площадях, когда это было публичным зрелищем и публичным
мероприятием. Человеку рубили голову, а он, рядом стояли люди, которые совершали карманные кражи.
Ну,
да, я согласен.
Да.
Такие примеры
и
известны.
Многое другое, да, это общеизвестные примеры. Но и это не самое главное. Она, конечно, эта мера наказания не может помочь нам преодолеть преступность. Здесь прав был наш, она была наша радиослушательница, которая сказала, что мы, наверное, сами виноваты в том, что у нас происходит. Но я считаю, что особая вина здесь лежит на органах государства. Во-первых, потому что они, прикрываясь строгостью такой меры наказания, как смертная казнь, если государство допускает ее применение, я бы сказала, просто обманывают людей.
То есть они расписываются в собственном бессилии?
Нет,
получается.
Они наоборот показывают людям, как серьезно государство относится к преступности. На самом деле это несерьезное отношение к преступности. И если мы возьмем с вами те тяжкие преступления, которые сейчас нас побудили вернуться к этой теме, то мы должны были бы спросить у этих органов, где они были раньше, почему они допустили такие вещи, которые теперь мы вынуждены обсуждать постфактум, когда уже суд дело рассмотрел. Почему совершаются и становятся возможными такие нападения, как нападение на школу в Беслане? Кто понес ответственность за то, что террористы могли так подготовиться, как они подготовились? Кто до конца это выяснил? Я думаю, что государство не должно снимать с себя этой обязанности, успокаивая общественность, а только этим можно объяснить то, что прокурор в таком процессе, который сейчас так активно обсуждается по поводу нападения на Бесланскую школу, потребовал наказания в виде смертной казни.
А меня вот здесь, знаете, еще какой вопрос интересует? А насколько законно было это требование государственного обвинителя? Насколько законно было требовать приговорить Кулаева к смертной казни в то время, как еще действует постановление Конституционного суда и в то время, как Россия намерена взять на себя выполнение международных обязательств? Юрий Петрович.
Да, ну, конечно... То, что сказал Шепель, это было совершенно очевидно незаконно. И сам Шепель это знал, он сказал это не потому, что неграмотно было. Это просто было политическое заявление. Это было политическое заявление, как правильно уже сказала моя коллега. Это сделано было для того, чтобы показать, вот наша твердость, вот наша воля, вот наша решительность, желание прокуратуры решительно бороться с этими преступлениями. А может быть даже, вот была такая апробация к пробиванию тех нормативных актов, которые... открыли бы путь для смертной казни. Но, тем не менее, я не могу согласиться с тем, что смертная казнь не имеет профилактического значения. Конечно, наверняка имеет профилактическое значение, просто здесь нет соответствующих исследований криминологов. Нет таких исследований весьма-весьма подробных. Конечно, смертная казнь сама по себе одна смертная казнь. Она не способна уничтожить преступность и ликвидировать ее. Это совершенно очевидно. Русского мужика вообще трудно с чем-либо напугать. Русский мужик, он боится только чего-то неведанного, неизвестного чего-то. Иногда грозы, например, боится. А смертная казнь он не очень-то боится. Но мне все-таки представляется, что очень часто она... может оказывать сдерживающее влияние. Но это вопросы, которые надо еще исследовать.
То есть как некий Дамоклов меч.
Конечно, конечно. Тамар
Георгиевна. Вы знаете, на самом деле здесь есть некоторое противоречие у Юрия Петровича в том, что он говорил уже сегодня. Потому что он говорит, что пожизненное содержание гораздо страшнее, чем смертная казнь. Что смертная казнь – это чуть ли не избавление...
Я сказал, что это не гуманная вещь.
Да, что это чуть ли не избавление от страшных мук. На самом деле криминологические исследования есть. Напугать смертной казнью нельзя, и она никогда никого не пугала.
Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор о том, нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь, сразу после короткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире Радио Свобода звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщикова и прокурор в отставке, кандидат юридических наук Юрий Синельщиков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся после краткой сводки новостей. Да, и нашим постоянным слушателям я хочу напомнить, что сегодня, сразу после 7-часового выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Вопрос рублем». «Умение себя продать» с ведущей Ольгой Романовой обсуждают директор по связям с общественностью компании «Имейль недвижимость» Юрий Котлер и глава хедхантерского агентства Сергей Воробьев.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании участвуют представители 46 национальных делегаций и лидеры политических групп. Основное внимание на встрече уделено начавшемуся председательству в России в Комитете министров Совета Европы. На индонезийском острове Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, продолжает поступать гуманитарная помощь. В больницах остаются 1000 раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем, погибли 3 афганца. Моментально вспыхнули беспорядки, разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. Солдаты и сотрудники афганских сил безопасности, как сообщают агентства, были вынуждены открыть огонь. По некоторым данным, убит один из нападавших. В Ираке до сих пор не назначены главы основных силовых ведомств обороны и внутренних дел. Объявлено, что компромисс по кандидатурам на эти посты, скорее всего, будет достигнут к концу недели. В Восточном Тиморе состоялось чрезвычайное заседание кабинета. Основной вопрос – стабилизация обстановки в стране. Накануне повстанцы заявили, что готовы обсудить условия мира. Беспорядки начались после того, как половина армии объявила забастовку. В Ингушетии продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, который обрушился на ряд районов республики в минувшие выходные. Повреждено около 200 зданий. Из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Разрушено 3 автомобильных моста, размыты десятки километров дорог. В Коряке произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Основная версия следствия – убийство на бытовой почве. Глава Росатома Сергей Кириенко восстановил Виталия Садовникова в должности гендиректора производственного объединения «Маяк».
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь? Такова тема сегодняшней передачи. На этот вопрос пытаются ответить сегодня эксперты в студии. Судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщикова и прокурор в отставке, кандидат юридических наук Юрий Синельщиков. Я хочу напомнить телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. И возвращаясь к инициативе заместителя генерального прокурора Николая Шепеля, который предложил применить смертную казнь в случае с Нурпаши Кулаевым, который единственный из оставшихся в живых террористов, совершивших нападение на школу в Беслане, я задаюсь вот таким вопросом. Неужели же представитель Генеральной прокуратуры в это время не понимал, что своим заявлением, которое противоречит действующему в России законодательству, а ведь постановление Конституционного суда, оно равно закону по силе, неужели же он не понимал, что таким образом он подрывает авторитет прокуратуры, которая-то как раз и должна следить за соблюдением законности на всех этапах? Юрий Петрович.
Я убежден, что, конечно, не подрывает. Народ наверняка рукоплескал Шепелю. Что касается властей, применительно к властям все зависит от намерений. Если власти хотят этот закон, ну, извините за грубое слово, протащить, который бы смертную казнь дозволил, то это тоже, так сказать, хороший повод, его заявление, это хороший повод для таких решений. Но я должен обратить внимание, что вообще такое заявление о допустимости противоправных мерах, это же не первое заявление, которое звучит из уст Генеральной прокуратуры. Было же заявление о необходимости расправы с семьями террористов. Были ведь и такие заявления, это более страшно, извините меня. Это пахнет 37-м годом в чистом виде. Но такие заявления делалось, и им ведь тоже рукой плескали.
Ничего общего с законом они не имеют.
Конечно, ничего общего.
Это просто популизм.
Нет, я имею второе. А первое, оно имеет общий закон, нечто общее с законом. Я речь веду о заявлении Шепеля. Но оно имеет общее с законом, но оно не позволяет принимать такие решения, которые он предлагает. Нынешний закон не позволяет. Мне хотелось бы, чтобы такое решение было принято в том случае. Тоже хотелось бы. Но закон этого не позволяет.
Угу. 30 апреля этого года в Совете Федерации обсуждался этот вопрос, и звучали мнения, что ратификация Европейского протокола об отмене смертной казни в России невозможна, поскольку общество не готово к этому. Но, насколько мне известно, то ни в одной европейской стране, которая отказалась от смертной казни, общество не было к этому готово. Так, может быть, напрасно законодатели в других странах не шли на поводу общества и отменяли смертную казнь? Тамара Георгиевна.
Вы знаете, нет, они не напрасно не шли на поводу общества. Если мы с вами возьмем такой аналогичный этому пример, хотя достаточно более мягкий, то мы увидим в законодательстве о проведении референдума запрет проводить референдум по вопросам о налогах. Вот почему он запрещен? Потому что всегда ясно, как выскажется общество, как выскажется народ. Точно так же и здесь. Бессмысленно проводить опросы и опираться на них. Люди во всех странах, эта история показывает, говорят одно и то же. Да, не за смертную казнь. На самом деле, это государство должно делать определенные шаги, чтобы показать людям, есть другие методы. К сожалению, наше государство никаких других методов не предлагает. У нас не предлагается даже достаточное возмещение ни материального, ни морального вреда. Естественно, остается неудовлетворенным вот это тяжкое чувство, которые испытали граждане. У них нет выхода, они думают над тем, чем может завершиться ситуация. Ничем, кроме мести. Значит, мы продолжаем настаивать на старом-старом принципе око за око, зуб за зуб, хотя у него немножко и другой смысл должен быть неправильным, мы и его толкуем. Вот. И продолжаем воспитывать в гражданах это чувство, позволяющее им испытать удовлетворение от слов прокурора неправедных и незаконных, вместо того, чтобы такое удовлетворение они могли испытать от деятельности государства, направленной на недопущение всего подобного. Срочные меры принимать надо, говорили радиослушатели. Срочные меры не принимаются. Мы только делаем все время грозное лицо по отношению к тем, кого казним, когда они... или хотели бы казнить, когда они уже не представляют опасности для общества, и когда они получили и наказание, и отмщение, как правильно в начале нашей передачи сказал Юрий Петрович.
Спасибо, Тамара Георгиевна. Послушаем дозвонившихся по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Слушаем Павла из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем здоровья. Мое глубокое уважение Тамаре Николаевне особое. Вот господин Синельщиков тут почувствовал запах 37-го года в своих рассуждениях. А я бы вот хотел напомнить ему в частности о том, что наша, вот моя родина испытала по полной мере вот этого счастья, расстрела, гильотины в 20 веке. Ну, более всего, наверное. Хотя были и Камбоджа, и Китай, и все страны соцдемократии. И вот эти выступления... Я думаю, нужно было бы господину Синельщикову на себя направить. Ведь он же действующее лицо. Я же нивелирован. Я в толпе. Меня не выставишь и не расстреляешь просто так. А он, вот каждый вылезающий, вот он сейчас в отставке, но вот он на радио проявляется. Каждый проявленный может быть гильотинирован. Понимаете? И ваше желание кого-то поставить под расстрел, осчастливить, собственно, этим. Ну что может быть счастливее вообще? чем расстрелять вообще там.
Павел, ваш...
спасибо, спасибо.
Да, ваше мнение понятно. Я хочу все-таки, во-первых, сказать Юрию Петровичу большое спасибо, что вы сегодня принимаете участие в эфире на Радио Свобода, и что мы здесь не вдвоем с Тамарой Георгиевной и высказываемся только с одной стороны, да, о вопросе, касающемся смертной казни. Во-вторых, я вас попрошу прокомментировать нашего слушателя, дозвонившегося.
Ну, я что мог бы сказать? Я мог бы сказать, вот продолжая идею, высказанную Тамарой Георгиевной, относительно того, что все-таки должно государство идти вперед общественному мнению или нет. Я считаю, что, конечно, не вправе государство идти вперед общественному мнению. Законодатель не вправе. Законодатель должен решать вопросы, и касающиеся смертной казни, так, как считает большинство народа. Для меня это совершенно очевидно. Общество не готово, да, сегодня оно к этому не готово, хотя когда-то, наверное, смертной казни нигде на земле не будет. Но это будет еще не скоро, это будет не сегодня должно быть. Ведь существовало когда-то четвертование, колесование, существовали, так сказать, другие страшные меры. И в те века, в те времена народ считал нормальными эти меры. Были крестовые походы, их тоже считали нормальными. А ведь я еще что скажу, я ведь много разговаривал в 60-х, 70-х годах со старыми людьми, которые были искренне убеждены, что осудить к 7-8 годам лишения свободы за колосок, это нормально и правильно. Они искренне считали, простые люди, что это нормально и правильно. Сейчас для нас это дикость. Потому что времена другие, а вот тем временам эти меры соответствовали.
Ну, так
поэтому
быть...
не пришло время и для отмены смертной казни.
Угу. Тамара Георгиевна, вы тоже считаете, что не нужно спешить с этим вопросом?
Вы знаете, она на самом-то деле отменена у нас, поэтому мы и Россию изображаем хуже, чем она есть. Россия с 98-го года не привела в исполнение ни одного приговора смертного, даже того, который был вынесен до вступления России в Совет Европы, до подписания Европейской конвенции. И я слышала из уст президента, что он всегда будет стоять на этой позиции, никогда не возвращаясь к диким временам 37-го года. Поэтому я думаю, что на самом деле позиция государства, которое пошло навстречу европейским стандартам в вопросе о смертной казни в том числе, она как раз показывает людям, как должны жить в нормальном демократическом правовом обществе. Только так государство может воспитывать. И, безусловно, не все люди сразу готовы, это невозможно, нет такого просвещения у нас пока еще достаточного, подняться на уровень высоких этих международных стандартов. Но каждому ясно, и здесь сегодня об этом было рассказано одним тоже из радиослушателей, как только опасность коснется лично человека, который будет неправедно, незаконно осужден, в том числе и к такой жестокой мере наказания, тогда он мгновенно понимает ценность всех этих свобод, ценность признания права на жизнь, которое нельзя отнять по ошибке, ценность вообще всех мер запретительного характера, когда они применяются не по отношению к виновным. И мы не можем гарантировать, как работу компьютера, работу судебной машины. Этого не будет у нас еще очень долго, ни по каким делам.
Не говоря уже о том, что и компьютеры тоже дают сбои. Да?
Тоже дают сбои.
Слушаем Виктора Григорьевича из Подмосковья. Он довольно долго ждал возможности высказаться. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на вопрос, который был задан, однозначно надо ответить, что... Пакта Сун-Сильванда, да, договор должен исполняться. В общем, я полностью согласен с мнением вашей гости. Вот. Но как юрист еще могу сказать одну вещь, что, в принципе, эффективность смертной казни, вернее, ее малая эффективность, она уже доказана была. Вы знаете, такой вопрос вот для гостей. Ведь когда мы говорим об интересах государства или общества, и там общественном мнении и так далее, нужно понять, вернее, напомнить одну фразу Карла Маркса, что государство – это частная собственность бюрократии. Поэтому у самого государства интересов нет, так же, как у книжного шкафа, скажем, никаких интересов. Интересы у конкретных людей, которые это государство наполняют. Это наша бюрократия. И поэтому, что касается общественного мнения, отмены или, значит, наличия смертной казни, Оно очень быстро изменится. Если главный наш чиновник скажет, что ее нужно отменить, и также быстро, значит, общественное мнение успокоится и скажет, да, не надо нам смертной казни. Вы понимаете, вот напомню исторический факт. Отмена крепостного права вряд ли была поддержана общественным мнением тогдашней России. Вот. Это тоже, опять же, очевидный факт. Поэтому государство, естественно, должно идти впереди. Ну, не государство, а, скажем так, передовые люди этого государства, Тамара Николаевна, должны идти
Тамара
впереди.
Георгиевна. Ну, Тамара Георгиевна, уже второй слушатель, да, который ошибается так.
Ну да, вот извините, пожалуйста. Вот должно идти, конечно, впереди, тут однозначно этого мнения быть не может. То есть должна быть стимулирование, да, вот этой самой...
Виктор, ваше мнение понятно? К сожалению, вопрос так и не прозвучал, прозвучали только комментарии. Теперь послушаем Виталия из Москвы, что он нам скажет. Пожалуйста, говорите.
Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, когда говорят о том, что, так сказать, правосудие способно допустить ошибку, вот как, так сказать, некий... Ну, некое, так сказать, обоснование того, что смертная казнь не должна присутствовать в обществе, на мой взгляд, это не аргумент. Почему не аргумент? Потому что, может быть, допущена ошибка, там, если человека на пожизненное осудили, на 20 лет, на 10 лет и так далее, да? Вот опять же, если мы говорим, что нельзя, так сказать, смертную казнь применять, то почему можно применять пожизненное заключение? Тоже негуманно, да? И 20 лет негуманно, и 10 лет, на самом деле, негуманно. То есть, если вот эту логику доводить до конца, она просто становится абсурдной. Вот, ну, это один момент. А второй момент, все-таки, ну, на мой взгляд, по крайней мере, само наличие, так сказать, вот, смертной казни, оно это не хорошо, не плохо, это нормально, да? Поскольку каждое наказание должно соответствовать преступлению, конечно. И причем здесь 37-й год, да? Ведь, опять же, все можно доводить до абсурда. Вот, конечно, там, за три колоска, там, как вы говорили, судить. Да, с другой стороны, если человек сам совершает преступление, если он лишает жизни других людей, вот, почему к нему не может быть применено, так сказать, совершенно адекватное воздействие? Вот именно эта логика объясняет общественное мнение, которое, так сказать, пытается у нас, как бы, сказать, что это все продукты чего-то старого. Нет, это не старое, не новое, так сказать. Это обычная логика в США. Есть, так сказать, в США есть смертная казнь, она применяется, это считается вполне демократично и естественно, хотя, так сказать, кто-то это одобряет, кто-то не одобряет.
Да,
вот, а последний вопрос вот у меня какой, на самом деле, собственно, с точки зрения вопроса. Вот, ну вот Тамара Георгиевна, да, заслуженный, так сказать, юрист, бывший член Конституционного суда, значит, ну если она так относится к этому негативному государству, так сказать, которое у нас такое плохое, да, ну а как же она стала, извините, членом Конституционного суда? Ведь для того, чтобы стать членом Конституционного суда, это надо было пройти, так сказать, огромную биографию в судебной системе. И если у нас государство такое преступное, извините, это надо иметь как минимум, так сказать, душу, что называется, продать дьяволу, так сказать, иметь руки там по горло быть в крови, что называется. Вот просто хотелось бы понять позицию, да, вот был когда действующим Конституционным судом, было все нормально, да, сейчас бывший Конституционный суд, значит, государство плохое, там нехорошее, так сказать, у нас 37-й год.
Спасибо, Виталий.
Будьте добры,
от себя хочу, да,
спасибо,
от себя спасибо. Хочу просто ответить, что вот Тамара Георгиевна на протяжении вот всех этих лет всегда, простите за такое выражение, как списанной торбой носилась с этим вопросом об отмене смертной казни. И здесь я думаю, что ваше мнение не менялось уже очень-очень много лет, но тем не менее, ответьте нашему слушателю, как же так вы дошли до жизни такой, как вам удалось, будучи, находясь, действуя в рамках советской юридической системы, дойти до заместителя председателя Конституционного суда Российской Федерации и при этом сохранить вот эти принципы.
Вы знаете, я сама этому удивляюсь, потому что я никогда не занималась никакой практической деятельностью судебной, ни в какой судебной системе, ни в СССРовской, ни в российской, до того, как была назначена, вернее, избрана на съезде народных депутатов Российской Федерации членом Верховного Суда Российской Федерации. У меня была чисто научная карьера. Я заранее отвечаю еще на кое-какие упреки. Я никогда не состояла даже в коммунистической партии. Но это, очевидно, мой большой недостаток. Но я хочу не об этом сказать. Я хочу сказать о том, что на самом деле пример, который очень часто приводят с Америкой, он очень неверен. Я специально знакомилась с аболиционистами, с представителями движения за отмену смертной казни в Америке. Они приезжали сюда, они участвовали в наших парламентских слушаниях в Государственной Думе. Мне так случилось говорить с одним человеком, который являлся отцом погибший от страшного преступления. Все знают об этом взрыве, произошедшем в Америке на мосту. Вот с ним удалось говорить, и он объяснил мне свою позицию, почему он стал аболиционистом. Он настаивал сначала на смертном приговоре в отношении виновного. Потом он сказал так: «Я вдруг понял, что то, что его казнят, мне никак не помогает. Это меня не может утешить. И это, более того, не может вселить в меня хоть какую-то надежду на то, что в дальнейшем мы все будем защищены
от таких
страшных дел». Я тогда понял, что надо не казнить, а принимать меры, которые как раз служили бы тому, чтобы такое страшное в обществе не происходило. И ругаю я не государство, а только слабость его, потому что на самом деле сильное государство должно быть честным перед своими гражданами. Вот я к честности к этой и призываю. И отнюдь не все в целом российское государство отстаивает позицию, которую мы можем сформулировать в словах «верните нам смертную казнь». Нет. И многие руководители российского нынешнего государства придерживаются другой позиции. Я уже ссылалась здесь на президента. Я не хотела бы, чтобы среди людей, которые работают в государственных учреждениях, восторжествовала другая точка зрения. И те, кто стоят на такой же позиции, как я, думаю, должны прилагать постоянные усилия, чтобы и общество наше осознало, что в его интересах, в интересах общества, не под окнами и дверями судов кричать «ату», а требовать от ответственного правительства принятия действительно необходимых мер.
Спасибо, Тамара Георгиевна. А я хочу еще вот познакомиться с такой точкой зрения. На мой взгляд, она несколько цинична. Но, тем не менее, сторонники смертной казни в том числе говорят, что от чего мы будем деньги-то на преступников тратить? Зачем мы, если заведомого преступника будем содержать 20, 30, 50 лет в тюрьме, кормить его, поить, еще думать о каких-то его правах? Если можно раз и навсегда эту проблему решить и столько денег на него, столько денег просто не тратить ни на него, ни на людей, которые его охраняют. Может быть, это действительно разумно, Юрий Петрович?
Ну, Марьяна, конечно, позиция эта цинична. Я видел людей, которые дожидались смертной казни в советские времена в камерах, и в те времена на них вот дожидаются ведь иногда годами смертной казни. И у нас такое было, не только в Соединенных Штатах. И действительно, на них тратились громадные средства, но я думаю, так и должно быть, нет вопроса. Для того, чтобы разобраться до конца с виновностью человека, для того, чтобы разобраться до конца с той мерой, которую он заслуживает, вот, разумеется, необходимо, для того, чтобы применять меры к человеку, который между смертной казнью стоит и, там, скажем, пожизненным лишением свободы, я говорю о том, если бы эта мера существовала в нашем законе, конечно, на это деньги тратить надо, на такое правосудие, на его исправление, на его содержание меры надо тратить. Это не довод, я считаю. Это не довод. Это действительно цинизм.
Спасибо. Слушаем Сергея из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот по поводу смертной казни, мне вот в словаре латинских слов попалось такое выражение, не помню, как по латыни, а перевод на русский такой, что задача правоохранения не акция возмездия, а предотвращение преступлений. Я думаю, совершенно справедливо, и тот, кто желает мести, это недостойный человек поведения. А чтобы исполнить смертную казнь, нужны палачи, нужны люди, которые вынесут этот приговор. Все это ожесточает общество, и зло порождает зло.
Да.
Поэтому, ну, пока наука ничего не придумала, остается только заключение, чтобы ограничить дееспособность преступника.
Да, Сергей, спасибо за ваше мнение. Тамара Георгиевна, у меня вот какой к вам вопрос. Ну вот сейчас действует постановление Конституционного суда. Ну вот оно перестанет действовать, очевидно, 1 января 2007 года, когда начнет работать суд присяжных в Чеченской Республике. И что? И тогда ведь уже и прокурорам, и карта в руки, и судьям тоже. То есть теоретически уже можно будет применять смертную казнь в России? Или у нас есть какие-то заслоны?
Вот мы как раз сейчас в этот момент начинаем забывать о теме нашей передачи. Потому что тема-то ее в чем состоит? Действуют ли для нас международно-правовые нормы или нет? Да, наш внутренний закон таков, что он и знает эту меру наказания. Решение Конституционного суда касается только одного вопроса, когда где-то суды присяжных, которые были провозглашены по Конституции главной гарантирующей процедурой при назначении смертной казни, имелись, а где-то их не имелось. Означало ли это, что там, где суд присяжных как гарантия для граждан есть, там казнить можно, а в других местах казнить нельзя? Ясно, что это было бы полным нелепым суждением, если бы мы сказали, что при такой замечательной процедуре, демократической, казнить можно. А при меньших гарантиях казнить, значит, нельзя. На самом деле нельзя ни в каких случаях. Это просто не было предметом рассмотрения Конституционного суда, потому что никто не спрашивал у Конституционного суда о толковании статьи 15 части 4 Конституции, где написано, что нормы международного права для нас важнее. Никто не спрашивал о значении, о смысле статьи 17 Конституции, в которой написано, что Россия гарантирует права и свободы в соответствии с международно-правовыми принципами и нормами, в соответствии с общепризнанными принципами международного права и договорами Российской Федерации. У нас есть все законы, из которых вытекает, что мы не сможем применять смертную казнь, если, конечно, хотим оставаться членами международного сообщества, даже после введения судов присяжных на всей территории России. А что остается России? Она может не захотеть оставаться, и это ее полная воля, членом этого международного сообщества. Она может отозвать свою подпись под Европейской конвенцией, она может выйти из Совета Европы. Это полное суверенное право Российской Федерации, которое она осуществила, реализуя волю народа и при принятии Конституции, и при подписании международных договоров. Это наше решение, это не кто-то нас заставляет. Мы это для себя решили сами.
Тамара Георгиевна, ну как-то как-то странно получается. Мы сами для себя решили. Ну вот и пугали, и Терри Дэвис приезжал и пугал, и говорили про то, что не ратифицируйте конвенцию, так не сидеть вам, не председательствовать в кабинете министров Совета Европы. И все равно же и ничего не меняется. И председательствуют. Так может быть сейчас на вопросы права гораздо менее интересует просвещенное европейское сообщество, чем вопросы, связанные с энергетическим обеспечением Европы.
Ну, вы знаете, здесь есть один момент, это полслова я буквально скажу. На самом деле Россия не нарушила еще ни разу этого своего международного обязательства. Вот если бы мы его нарушили и что-нибудь применяли, вот тогда мы увидели бы реакцию, как ее видит Америка, которую в Европейском Совете грозятся лишить даже статуса наблюдателя, потому что в ней продолжают осуществляться смертные такого вида казни. Наказания.
Тамара Юрьевна, но ведь Конституция будет дозволять применять смертную казнь? Конституция-то наша.
Нет, она уже запретила. Я могу вам объяснить формулу статьи 20 Конституции, где написано, что смертная казнь в России сохраняется впредь до ее отмены при наличии суда присяжных. Вот это впредь, которое было написано в 93-м году, оно себя исчерпало, а отмена произошла путем подписания Российской Федерации Европейской конвенции.
У нас совсем немного времени, но мне хочется дать возможность высказаться Михаилу из Новосибирска. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Очень это коротко.
Миша Рыцарев из Новосибирска, из Советского района. Ну, я про смертную казнь хотел бы сказать словами одного из заключенных этой спецтюрьмы для пожизненных заключенных, которые вот буквально вчера на всю страну по НТВ, по-моему, показали. Он сказал, что для большинства там обитающих было бы лучше, если бы смертная казнь отменена не было бы. И по учению православной церкви и другим религиозным соображениям, например, там... Ну,
то есть там вы тоже... считаете, я понимаю, здесь ваше мнение перекликается с мнением Юрия Петровича, который считает, что гораздо гуманнее было бы казнить человека, чем пожизненно его содержать и мучить. К сожалению, наша передача подошла к концу. Я знаю, что еще на многие вопросы мы не ответили, но тем не менее напомню, что в эфире Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщикова и прокурор в отставке, кандидат юридических наук Юрий Синельщиков. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «Китайский летчик. Культура 2». Так называлась книга об авангарде и сталинской архитектуре, изданная 20 лет назад в США. Сегодня она второй раз издается в России. Об этом говорят гости Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.